Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Место для дискуссии». Как следует из названия, это место, где мы будем дискутировать, обсуждать и рассуждать. И для этого приглашаем интересных, знающих гостей. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду», доктор экономических наук, профессор Николай Владимирович Новичков. Николай Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, сразу хочу сказать, дорогие друзья, что мы с Николаем давно знаем друг друга, и поэтому на «ты». Вот в таком формате мы и дальше будем рассуждать и дискутировать.
Тем более, уважаемые зрители могут загадывать желания, находясь между двумя Николаями.
Кстати, хорошая тема. Наверное, все желания сбудутся, особенно накануне Рождества и Нового года. Ну, первый вопрос. Николай, ты первый раз стал депутатом Государственной Думы.
Да.
Поэтому я думаю, что нашим зрителям будет интересно несколько слов, которых ты расскажешь о себе. В какой области ты избрался?
Я избрался в составе федерального списка кандидатов от партии «Справедливая Россия за правду». Представляю три сибирских региона. Кемеровскую область, Кузбасс, Томскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Собственно, я их представляю, но еще в рамках координации работы с регионами от партии я еще веду работу в Ямало-Ненецком автономном округе, тоже северный регион сибирский, восточно-сибирский, и еще занимаюсь Брянской областью. Вот, собственно, у меня 5 регионов, с которыми я обязан взаимодействовать. Ну и, кроме всего прочего, я вхожу в Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, то это еще несколько десятков регионов, поэтому вот большая часть Российской Федерации так или иначе имеет отношение к моей профессиональной деятельности.
Ну, теперь наши уважаемые избиратели, единомышленники из тех областей, которые ты перечислил, знают, кому нужно обращаться.
Они и до этого знали, но сейчас будут знать точно.
Ну, те, кто не знал, будут убеждены. Да. Хорошо. Еще что мне хотелось бы спросить тебя перед тем, как перейти, что называется, к основной части нашей беседы. Вот депутат Государственной Думы. Его работа, насколько мы представляем, состоит из двух частей. Это работа, собственно говоря, в зале Государственной Думы, принятие законопроектов, их разработка и общение с избирателями. Есть ли еще какая-то часть работы депутатов, которую избиратели, может быть, не видят и не знают?
Но, на самом деле мы еще ведем более существенную часть международного сотрудничества, как в рамках СНГ, так и в рамках дальнего зарубежья. Каждый депутат входит в группы по взаимодействию с парламентами иностранных государств. Это тоже, существенная часть работы. Мне особенно приятно, что я, в данном случае, в силу и партийной принадлежности, и политического бэкграунда специализируюсь больше на ближнем зарубежье и, собственно, занимаюсь евразийской интеграцией, союзным государством с Белоруссией. Вот я буквально на днях, я являюсь еще депутатом парламентского собрания Союза России и Белоруссии, ко всему прочему. И вот буквально на днях я вернулся из Молдово-Приднестровского региона. Вот это произошло буквально вчера. Вчера я туда прилетел. И, с учетом того, что в Приднестровье живет больше 200 тысяч российских граждан, в Молдавии сопоставимое число, около чуть-чуть меньше, но тоже сопоставимое число. И это тоже наши избиратели, это тем более ты знаешь прекрасно про конфликт, которому уже 30 лет, да, в зоне именно этого региона. И, в общем, работа на этом направлении, она тоже, может быть, не менее важна, и заниматься этим тоже очень, очень важно и необходимо.
Ну, то есть нагрузка у депутата очень большая.
На самом деле, без ложной скромности, нагрузка большая, и, собственно, работы много, это правда.
Что еще обычно не принимают во внимание наши уважаемые избиратели, это необходимость депутату внимательно изучить то огромное количество законопроектов, которые, собственно говоря, потом голосуют, по которому высказывается сам депутат, фракция.
Я приведу простой пример. У нас на этой неделе, это понятно, что конец года, у нас на этой неделе 4 пленарных заседания, это по 6 часов ежедневно, считай, да, кроме понедельника, да, мы работаем, и сегодня у нас в повестке дня было 61 законопроект.
61.
Это не считая правительственного часа, потому что правительство еще обязано перед нами отчитываться. У нас сегодня на пленарном заседании был министерского хозяйства господин Патрушев. 2,5 часа общения. Это тоже часть работы. И, собственно, не считая вот правительственного часа, нам еще нужно было рассмотреть порядка 60 законопроектов.
Ну, теперь я хотел бы поговорить о тех законопроектах. Конечно, не о всех. Если мы будем говорить о 61-м, нам не хватит никакого времени. Возьмем два самых, ну, наверное, резонансных и интересных. Закон о введении QR-кодов. Вот, Николай, ты как человек, который сейчас, собственно говоря, находится в центре событий, расскажи, пожалуйста, о тех двух законопроектах, посвященных QR-кодам, и что с ними происходит, какова позиция фракции «Справедливая Россия за правду» в этом волнующем почти всех вопросе.
Ну, смотри, как бы есть там история какая. Есть законопроект, связанный с транспортом, с перемещением людей по городу, между городами, между странами. Это законопроект ОТОЗа на сегодняшний момент. То есть мы сейчас пока не рассматриваем вопрос о каких-то ограничениях, связанных с передвижением. То есть у нас передвижение будет свободным, и буквально, вот, насколько я знаю, сегодня президент сказал, что до Нового года этот вопрос рассматривается. Не будет, и Новый год мы встретим с точки зрения перемещения, с точки зрения транспорта в спокойном режиме. Это не касается, конечно, международных перевозок, да, потому что там режим отдельный, граждане России или иностранные граждане, которые пересекают государственную границу, они, конечно, к ним особый подход и там, особое наблюдение.
Но это не связано с введением QR-кодов.
Не связано, да. Это уже действует. Да. Я вот, собственно, буквально, я уже говорю, вчера я вернулся из международной поездки. Конечно, понятно, что в силу моей, ты знаешь, прекрасного образа жизни и моей работы, у меня круг общения громадный, да, и я понятно, что обязан вакцинироваться не потому, что меня кто-то заставил, потому что я считаю, что это с точки зрения безопасности моей жизни, моих близких, тех людей, с которыми я общаюсь, это важно. То есть, как бы вероятность того, что я заболею, или мои близкие, или людьми, с которыми я общаюсь, заболеют, в силу вакцинации будет эта вероятность меньше. Да? То есть меня никто не заставлял, но вот как бы я.
Вот это ключевое слово, да. Никто не заставлял. Да, потому что еще в июне месяце я хотел напомнить нашим уважаемым избирателям, президиум ЦК партии принял решение о том, что, собственно говоря, наша позиция.
Да, мы с тобой, собственно, с авторами были этого заявления, да.
В некоторой степени, да. О том, что вакцинация должна быть исключительно добровольной, конечно. Против принудительной вакцинации. Хорошо, первый законопроект понятен.
Это не значит, что есть же другие, кроме транспорта, есть другие общественные места, и понятно, что тут вопрос регулирования будет другой, и, собственно, авторы законопроекта, это касается и Роспотребнадзора, и вообще правительство настаивают на том, чтобы это регулирование было, и чтобы были.
Чтобы были введены QR-коды.
Те самые QR-коды.
Пытаются назвать сертификатами вакцинации. Да.
Ну, они, как по сути, это QR-коды, то есть, если по-честному, тут мне нечего скрывать. Но в этом ничего страшного и нет. То есть они так называются, как бы вот. Это удобно с точки зрения технического обеспечения, это удобный инструмент, да. Но чтобы его получить, нужно иметь ряд, что называется, условий.
Какова позиция фракции «Справедливая Россия за правду» по поводу этого второго законопроекта?
У нас позиция категорически отрицательная. То есть мы собирались и фракции, и председатель партии Сергей Михайлович Миронов, и до этого еще председатель партии Захар Прилепин, да, заявляли о том, что этот вариант законопроекта – это, по сути дела, вариант принуждения к вакцинации. То есть мы не говорим о том, что вакцинация стала обязательной, но граждан загоняя в те условия, что не произвести вакцинацию невозможно. Потому что ты можешь получить вот этот самый QR-код либо в силу вакцинации, либо в силу того, что ты переболел, либо вакцинировался иностранным препаратом. То есть грубо говоря, человек, который не доказал связь с вакцинацией или связь с историей болезни, да, например, я, как большинство людей, уже переболел, но я переболел в крайне легкой форме, то есть я даже к врачу не обращался, то есть единственный симптом, который у меня был отмечен, это у меня пропало обоняние, ты прекрасно помнишь эту историю, когда я был на самоизоляции, собственно, когда у нас была одна из конференций «Время вперед», и я участвовал в ней дистанционно, потому что, собственно, был дома, да.
Я примерно в то же самое время тоже переболел.
Да. И, собственно, еще лишняя нагрузка на врачей, на медсестру, зачем это нужно? То есть понятно, что проистекает болезнь легко, меня не напрягает, температуры нет. Грубо говоря, доказать, что я болел, практически невозможно. Вот. Поэтому я прожил определенный период, когда там еще были антитела, потом они их число сократилось, после этого вакцинировался. То есть вот это, собственно, мой путь. И вот этот законопроект, о котором мы сейчас говорим, он, по сути дела, вынуждает граждан к аналогичному поведению. То есть ты никуда не денешься, иди вакцинируйся. То есть вот как бы вот так, да? То есть это позиция, которая нас категорически не устраивает, ну, как партию. Потому что мы против любого... То есть это
последовательно.
Последовательно против насилия, да. То есть против принуждения, против того, чтобы людей... Принуждение и вынуждение, то есть людей вынуждают. То есть вот нет у тебя выбора, то есть ты не попадешь там ни в торговый центр, там, я не знаю, не ходишь в театр, в музей. Вот. Через какое-то время, я уверен, это будет касаться всех учебных заведений, да, то есть... Поэтому мы, то есть как бы там правительство нас не убеждало в обратном, да, то есть, грубо говоря, я уж не говорю про то, что есть, мы знаем целый ряд случаев, когда людей не допускают к работе. То есть официально никто не выпускает никаких циркуляров об обязательной вакцинации, но просто людям говорят, что ну, либо так, либо по-другому, да, и, то есть будет, либо будет плохо, да. И, ну, там, не открою тайна, у нас многих помощников депутатов в ряде регионов нельзя было оформить. Что их не оформляли на работу. Просто вот придумывали поводы, чтобы вот... Ну, это коснулись депутаты нашей фракции, да? Придумывали поводы, если не вакцинировался, мы тебя не оформим. Ну, там...
Хорошо, с этим законопроектом...
Да. Поэтому мы против. Мы против.
Да, позицию...
Не потому, что мы против вакцинации. Нет, мы за вакцинацию, да. Но это должно быть осознанное решение гражданина, с одной стороны. С другой стороны, государство должно брать ответственность за последствия, да, то есть с точки зрения вакцинирования. То есть и не какие-то там выплаты, о которых там разовые какие-то, там, которые говорит господин Ржа, вот она вчера встречалась с нами, с фракцией госпожа Голикова, будут выплаты. Ну, не, давайте не выплаты, а вот до выздоровления. То есть вот, не дай бог, если вакцинация привела к последствиям, гражданин должен быть должен поставлен на ноги за счет государства. И третий аспект, который для нас принципиален, это повсеместное бесплатное ПЦР-тестирование. То есть все должны быть уверены в том, иметь возможность доказать окружающим бесплатно и легко, что ты не являешься носителем болезни, ты здоров.
Но в этом есть определенная логика. Конечно. Логика очень простая. Ведь главная задача в прерывании цепочки заражения – это вовремя выявлять тех, кто Конечно. Является вирусоносителем, ну и, да, так сказать, да. отправлять их на карантин. Но здесь единственное, мне кажется, хоть какое-то более-менее разумное возражение, которое может быть, где вы возьмете деньги на бесплатное массовое тестирование и сколько это стоит?
Ну, на самом деле, этот вопрос вчера поднимался на встрече с госпожой Голиковой, с госпожой Поповой, с их командой. Они не говорят, не раскрывают себестоимость ПЦР-тестирования, ссылаясь на то, что ну, есть антимонопольное законодательство, каждый производитель сам устанавливает цену, там, цену регулирует рынок и так далее, обратись к производителям, то есть ну, тем кто, компаниям, которые производят ПЦР, они вам откроют, возможно, эту тайну, мы не можем. Они скрывают это. Я подозреваю, что себестоимость не жутких денег стоит.
Ну, вот. Не 2500.
Не 2500, даже не 1000. Я думаю, что речь измеряется десятками рублей. Вот по-честному, да? С учетом того, что сейчас это практически поставлено на поток. ПЦР-тестов в России делается много. Вот их реально делается много. То есть число этих самых тестов измеряется десятками миллионов штук. Да? То есть это реально поточное производство. Поэтому я думаю, что действительно себестоимость невысока.
Но все-таки возражение. Даже если несколько десятков рублей, откуда возьмутся деньги?
Ну, смотрите, деньги на самом деле в государстве нашем, как мы с тобой прекрасно знаем, есть. И профицит по итогам 2021 года измеряется триллионом рублей. Аналогичный профицит был и в 2020 году, как ты прекрасно помнишь. И бюджет на 2022 год мы тоже приняли с профицитом, потому что деньги есть. Поэтому все уверения правительства, что мы увеличиваем расходы на здравоохранение, на медицину, они, конечно, может и увеличиваются, но на фоне инфляции, с которой, кстати, правительство даже и не борется, да, то есть у нас инфляция уже к двузначным цифрам подходит. И вопрос о ключевой ставке стоит на повестке дня, увеличение очередной раз.
Николай, давай вопрос о ключевой ставке сейчас все-таки не будем.
Потому что деньги есть, и говорить о том, что это, собственно, история должна быть на коммерческой основе, это как бы, ну, в пользу бедных. Иное дело, что...
Николай, вот здесь, извините, я перебью, это как раз не в пользу бедных, а это как раз в пользу тех, кто с бедных готов взять огромные деньги за это тестирование.
То есть уже появилась статистика о доходах компаний, которые этим занимаются. Это колоссальные доходы, ну то есть по чесноку, да, это большие деньги.
При этом профицит бюджета, как заявляет правительство, с января по ноябрь 2,34 триллиона рублей. Да. Ну, то есть деньги в любом случае на это тестирование хватит.
Потому что... вот сколько... Причем, ты же прекрасно понимаешь, человек не будет каждый день тестироваться. Ну, такой необходимости нету, да. Но создать возможность для этого вполне реально. И я возвращаюсь к ПЦР-тестированию, правительство не признает, что это инструмент борьбы. Они говорят, что будет тестирование. То есть они даже не хотят на эту тему думать, что, грубо говоря, выявление, вот экспресс-выявление, да, то есть скорое выявление, что называется, выявление здесь сейчас заболевших, будет...
Ну, собственно говоря, они не будут дальше заражать.
Конечно. Они не признают, что это метод борьбы. Они говорят, ну и что? Ну вот. То есть, ну, как бы включают дурака. Ну, то есть, что, мы-то что, дети малые, что нас вот на равном месте разводить? Ну, не, то есть, не хотите. Ну, как бы, они открытым текстом говорят, что единственный метод, который их устраивает, это вакцинация. Вакцинация.
Хорошо. Следующий законопроект, который уже, собственно говоря, по которому фракция «Справедливая Россия за правду» высказалась, это закон о публичной власти. Да. Партия голосовала против этого закона. Вот мне хотелось бы спросить, да, о причинах, почему голосовали, и, так сказать, может быть, чуть подробнее об этой хитрой поправке, которая появилась во втором чтении, которая дает возможность региональным парламентам изменить правила выборов в самое себя. То есть отменить фактически выборы в региональные парламенты по спискам.
Ну, это, собственно, для нас это ключевой вопрос, потому что это обнуляет практически возможность. То есть, грубо говоря, когда мы переходим полностью на мажоритарные округа по выбору, через одномандатные округа, тем самым мы даем возможность людям с деньгами, людям с возможностями, с административным ресурсом контролировать региональные парламенты. То есть это дело не в том, что партии не допускаются до выборов, да, а в том, что гражданское общество не допускается до выборов. Врачи, учителя, деятели культуры, то есть люди, которые не располагают сверхдоходами, избраться в парламенты наших регионов, наших субъектов федерации, им будет крайне сложно. Потому что против них будут работать промышленные генералы, олигархи местные, да, владельцы торговых сетей, вот этих самых компаний, которые производят тесты и так далее.
Вот эти точно пойдут в законодательные органы, чтобы ПЦР-тесты были платные. Конечно, я думаю, что конечно. Это, конечно.
Да. То есть мы тем самым, вот эта поправка, да, к этому закону много вопросов. Много вопросов. И не только у парламента Татарстана. Вот. Но эта поправка, она убирает институты гражданского общества, а политические партии, это важнейший институт гражданского общества, из политического процесса на уровне регионов.
Мне кажется, здесь еще стоит упомянуть о том, что это создает, ну, определенный произвол. Вот партия власти делает определенные замеры рейтинга. Конечно. Видит, что у нее падает рейтинг. Все, партийных списков не будет. Потому что по партийным спискам они не пройдут.
Или наоборот, будет исчезнут одномандатная округа. То есть тоже возможно. То есть это зависит от рейтинга партии власти. Да? Понятно, сейчас рейтинг партии, которые поддерживают правительство, он падает. Да? Безусловно. Вот. И, грубо говоря, те результаты, которые там получала «Единая Россия» в начале нулевых, и сейчас это разные результаты. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Да? И понятно, что иногда, ну, а что такое мажоритарное? Как еще раз? Человек с деньгами, человек со связями, человек с возможностями, да, он всегда выиграет у врача, у учителя, у деятеля культуры, у рядового сотрудника, не знаю, какой-нибудь небольшой фирмы и так далее. То есть человек у гражданского активиста, который защищает, я не знаю, там, собак защищает, или занимается особыми детьми, там, чем угодно. У гражданского, который сам ищет деньги на свою деятельность, конечно, человек с промышленный генерал, ну, то есть вынесет его, значит, вот, что называется, в политическом смысле вперед ногами. Конечно.
Но, с другой стороны, в этом законе, на мой взгляд, есть и положительные вещи. Да? Вот, например, я глубоко убежден, что пусть, как говорится, товарищи из Татарстана на меня не обижаются, что наименование президент в нашей стране должно быть только одно. Но путем соединения вот этого, например, с той поправкой, о которой мы с тобой говорим, которая фактически уничтожает политическую систему и политическую борьбу в России, делает ее непредсказуемой, а саму политическую систему нестабильной, партия ее ставит перед выбором. Если вы за это проголосуете, ну, фактически вы должны голосовать за произвол, возможный на региональных выборах. За это голосовать невозможно. И тогда фракция голосует против. Вот зачем так соединяют все в один закон, ставя в очень сложное положение?
Так потому и соединяют в один закон. Когда одновременно, грубо говоря, вещи, которые позитивные, которые идут на пользу обществу, на пользу развития государства, в них закладывают вещи противоречивые. Да? Это делается осознанно, потому что, это, грубо говоря, это стаи депутатов, которые, у которых, там, грубо говоря, нет такой категорической позиции. Да? Ну, что, либо они тогда не проголосуют, может быть, они проголосуют против, то есть скажем, закроют глаза на те вещи, которые кажутся им противоречивыми.
То есть такой политический трюк определенный.
Ну, да, политический трюк, такая манипуляция, если хочешь. Ну, да, да.
Хорошо. Мы поговорили о двух законопроектах, в которых позиция «Справедливой России за правду» была отрицательной. Да. Ну, или будет, как по QR-кодам. Я хотел бы поговорить о законопроекте, который внесен фракцией «Справедливой России за правду» и который еще будет оцениваться и голосоваться другими партиями. А именно законопроект о 13-й пенсии. Николай, расскажи, пожалуйста, об этом.
Так нет, ну тут, собственно, само наименование говорит само за себя. Да? То есть, как бы мы исходим из того, что должна быть 13-я пенсия. Ну, то есть, там, как бы мы не живем в той ситуации, когда у нас пенсионеры являются зажиточной частью общества.
Ну, то есть, грубо говоря, вот человек получал 12 раз какую-то сумму и получает еще эту сумму 13-ю.
Просто вот потому, что он пенсионер.
Возражение сразу. Откуда деньги?
Ну, еще раз, мы с тобой уже на эту тему говорили, деньги есть.
Ну, я видел записку докладную и объясняющую. Если я не ошибаюсь, 658 миллиардов нужно для того, чтобы чтобы выплатить.
У нас, напомню, у нас с тобой префицит.
А у нас 2,34. Да, да. То есть хватит и на ПЦР-тесты.
И на ПЦР-тесты, и на 13-ю пенсию. Да.
Да. Оговорился, что называется, потому что в советский период как раз говорили о 13 зарплатах. Сегодня, читая телеграм-каналы, увидел одно интересное возражение по поводу этого законопроекта, хотел с тобой поделиться. Ну, мне кажется, вообще выступать против 13-й пенсии, ну, как-то, во-первых, несправедливо. То никто же не скажет, что пенсионеры у нас как сыр в масле катаются, да? Никто не скажет. Говорить, что это не нужно, это политически опасно. Поэтому, знаешь, как написали? «Справедливая Россия за правду» внесла законопроект, предлагая 13-ю пенсию, предлагая не компенсировать, не увеличивать пенсию, а дать немного денег в виде 13-й пенсии. Но мне кажется, что здесь арифметика-то как раз в пользу 13-й пенсии. 13-я пенсия будет больше, чем какая-либо добавочка на все 12. Но и самое главное, никто же не говорит, что прекратить индексацию. Конечно. Индексация это теперь в Конституции.
Конечно. Индексация это конституционная норма. Поэтому, конечно, никто не говорит о том, что давайте не будем индексировать. Я уж не говорю, что у нас уважаемое правительство и пенсионный фонд не индексируют пенсии работающим пенсионерам. Да? То есть, ну, это что, ну, вообще бесчеловечно. Да? То есть люди идут на пенсионеры работать не потому, что им делать нечего, а потому что не хватает пенсии. Да? И говорят, ну вот раз вы работаете, ну и молодцы, работаете дальше, платите налоги, вот, а пенсию вам индексировать не будет. Но это, конечно, ну ни в какие ворота. Ну, то есть это просто некрасиво.
Ну, согласен. Николай, вот как ты оцениваешь перспективы принятия этого законопроекта о 13-й пенсии?
Ну, зная, как работает машина для голосования у известной партии, я, конечно, оцениваю крайне пессимистически.
А машина работает так. Сначала правительство дает отрицательный отзыв, а потом депутаты от правящей партии не нажимают кнопку и таким образом проваливают законопроект. Честно скажу, хотелось бы в этот раз ошибиться.
Дай бог, чтобы мы с тобой оказались неправы, чтобы это 13-й пенсия появилась. Мы даже готовы, бог с ним, пусть депутаты этой «Единой России» внесут аналогичный законопроект от своего имени. Пускай получат все лавры победителей. Пускай весь пиар сами сделают. Но только чтобы реализован был. Они так делают периодически. Они смотрят на законопроект, который резонансный, который будет иметь хорошую общественную поддержку. Можно на этом сделать имя. Они рубят законопроект от оппозиции и вносят аналогичный законопроект, изменив запятую в текст.
По-моему, последний раз это было с законопроектом об отмене техосмотра.
Обязательного техосмотра. Совершенно. Мы прекрасно понимаем, что для 90% автомобилей техосмотр делать в те сроки, которые сейчас они делаются, необходимости нет.
Просто. Еще раз хотел зафиксировать. Вот в этой технологии. То есть, где политическая борьба, ну, и конкуренция, это хорошо, это должно быть, но она не должна быть в ущерб здравому смыслу и интересу дела. То есть, политический оппонент вносит законопроект, смотрят, законопроект хороший, потому что сами предложат потом такой же, но поскольку его предложил политический оппонент, его проваливают, и где-нибудь через полгода закатывают такой же, запятая немножечко так, название другое, И подают... Даже так. Ну и подают это как великое достижение. Да. Хорошо, Николай, последний вопрос, который мне хотелось бы задать. Какие законодательные идеи, инициативы вот у тебя у самого появились уже за несколько месяцев?
Буквально сейчас мы занимаемся тем, что вносим законопроект о справедливом базовом доходе. Это была базовая история программная, предвыборные программы нашей с тобой партии «Справедливая Россия за правду». Более того, мы с тобой, собственно, как члены программного комитета этой партии, собственно, были соавторами идеи справедливого базового дохода. И сейчас это оформлено уже в качестве законопроекта. И мы будем его вносить, будем отстаивать его, будем бороться за то, чтобы он был принят. Законопроект предусматривает ежемесячные безусловные выплаты по 10 тысяч рублей каждому члену семьи при наличии в семье ребенка до 18 лет.
Ну, как первый шаг к той программе, о которой мы, собственно говоря, говорили.
Да, чтобы мы вышли в итоге на то, чтобы деньги, безусловно, ежемесячно на карточку в результате регистрации на сайте госуслуг получали все граждане России, вне зависимости от места жительства, пола, возраста, рода занятий. Главное, единственный критерий – это гражданство Российской Федерации.
Но первый шаг – это семьи с несовершеннолетними детьми.
О чем мы тоже долго дискутировали, с кого начать. Мы решили начать с семьи, с детьми. Почему? Потому что это решает одновременно 100 проблем. И демографическую проблему, и создает уверенность родителей в будущем и своего ребенка. Ну, то есть это много вещей, которые работа с семьей, с детьми. И тут не важен, на самом деле, доход семьи, да, потому что деньги нужны всем. Мы не берем 2% людей, которые сверхбогатые, да, и, ну, мы с тобой относимся к среднему классу, но нам с тобой эти деньги тоже нужны. Мы тоже найдем им применение, и вот, и у нас тоже есть дети, и, в общем, там, и к школу надо ходить, и там кому-то в вуз помогать ребенку.
У несовершеннолетних детей уже нет, поэтому вот.
Ну, окей, пусть, значит, у меня есть, вот. Поэтому это вне зависимости от того, что там, говорят, что там депутаты высокооплачиваемые граждане, может быть, и высокого, если смотря с чем сравнивать, да, вот, я себя к олигархам не отношу, вот. Поэтому доход здесь вторичен. Главное – это то, что человек своей жизнью, именно вот тем, что рожает, воспитывает детей, создает будущее для нашей страны. Потому что понятно, что работа приходит и уходит, любое дело приходит и уходит, а люди – это вечная тема. Пока есть люди, тогда будет жить Россия.
Мне кажется, лучшего окончания для нашей программы и сложно.
Многоточие. Да.
Спасибо большое, Николай, что пришел, ответил на вопросы. Дорогие друзья, на этом выпуск нашей программы закончен. Берегите себя. До новых встреч.
До свидания.